Сегодня мы переходим снова к 21 главе книги пророка Исаии. Исаия перечисляет 11 наказаний. В этой главе мы рассмотрим наказания 7, 8 и 9, направленные против Вавилона, а также против Думы и Аравии. Эти наказания, слушатели, переданы в форме выразительных символов. Символизм этой главы, однако, не совсем ясен для нас сегодня. В результате по этому вопросу существуют, конечно, разные мнения. Но в этой главе речь идет о суде над Вавилоном. Это ясно и четко описано. О суде над Вавилоной, Думой и Аравией. Все они были врагами или потенциальными врагами Израиля. Каждый из этих народов причинил какое-то несчастье Израилю, и каждый из них был осужден понести наказание в свое время. Ведь вы, наверное, помните то пророчество, которое было сказано в древности Аврааму, что благословляющего тебя благословлю, а проклинающего прокляну. Так оно и есть, друзья, вдоль истории мы видим, что все те, кто в самом деле поступал неправильно с Божьим народом, с Израилем, конечно, нес великие наказания. Отличительной чертой этой главы, слушатели, является использование символов, как я сказал выше. Но за этими символами всегда стоит реальная действительность. Мы читаем в первом стихе 21 главы следующее: «Пророчество о пустыне Приморской». Как бури на юге носится, идет он от пустыни из земли страшной. Здесь, как вы видите, не указывается, о каком народе идет речь, но дальше в стихе 9 говорится: пал Вавилон. Мы делаем вывод, что пустыня Приморская, конечно, это Вавилон. Прежде чем Вавилон стал великой державой мира, его закат был уже предсказан. Первое наказание, с которым мы познакомились в главах 13 и 14, было направлено против Вавилона. Вавилон стал в то время такой страшной силой и занял такое важное место в библейской истории, что сообщение о его падении повторяется здесь снова и снова. Вавилон был первым городом, где произошел первый, так сказать, объединенный бунт против Бога там, у Вавилонской башни. Он также представлен в Писании как последний оплот противников Бога. Это мы читаем в книге Откровения в 17 и 18 главах. Религиозный Вавилон представлен в 17 главе книги Откровения, а коммерческий Вавилон в 18. Географический Вавилон располагался на громадной пустынной равнине за рекой Ефрат. Вавилон орошался каналами, питавшимися водой из Ефрата. И Иеремия, пророк, дает описание Вавилона и пишет: «О ты, живущий при водах великих, изобилующий сокровищами, пришел конец твой, мера жадности твоей». Книга пророка Иеремии, 51 глава, 13 стих. Пустыня и море в описании Вавилона представляют собой довольно странную комбинацию, не правда ли? Такое же сочетание можно найти и у пророка Иоанна в книге Откровения, в 17 главе. Там написано в первых трех стихах: «Я покажу тебе суд над великой блудницей, сидящей на водах многих, и повел меня в духе в пустыню, и я увидел жену, сидящую на звере багряном, преисполненном именами богохульными, и семью головами и 10 рогами». Друзья, это сочетание моря и пустыни, конечно, как вы видите, символично. Мы встречаем его также и у пророка Иеремии. Вавилон с его блеском и великолепием, являвшийся олицетворением идолопоклонства и ложной религии, был всего лишь миражом в пустыне. Он совсем не был источником или оазисом, как должен был бы быть. В нем не было воды живой для человеческих душ. Это было место, наполненное идолами и мерзостями для Господа Бога. Господь не принимает идолопоклонство слушателей. И Вавилон, конечно, был наказан. Во втором стихе мы читаем: «Грозное видение показано мне. Грабитель грабит, опустошитель опустошает. Восходи, Элам, осаждай Мид. Всем стенаниям я положу конец». Друзья, Господь Бог приказывает объединенному Мидо-Персидскому государству разрушить этот город. Написано: «Восходи, Элам», то есть Персия, «осаждай Мид». Именно так все и случилось. Это пророчество было дано до того, как начались эти интервенции, так сказать, военные. В 3 и 4 стихах 21 главы пророка Исаии мы читаем следующее: «От этого чресла мои трясутся, муки схватили меня, как муки рождающей. Я взволнован от того, что слышу, я смущен от того, что вижу. Сердце мое трепещет, дрожь бьет меня. Отрадная ночь моя превратилась в ужас для меня». Друзья, пророк Исаия снова переполнен тревожными чувствами, когда он узнает о предстоящем опустошении. Чувства Исаии отражают то, что творится в сердце Бога, желающего проявить милосердие и жалость даже при осуждении такого страшного врага. Божья любовь проявляется здесь так же явно, как и в слезах Иеремии. Бог не получает удовольствия от наказания грешников, слушатели. Он хочет спасти вас, но выбор принадлежит вам. Также обстоит дело и с целыми народами. Дальше мы читаем, что они приготовляют стол, расстилают покрывало, едят, пьют. «Вставайте, князья, мажьте щиты». Этот стих звучит как рассказ очевидца разрушения Вавилона. Это разрушение описано в 5 главе книги пророка Даниила. Запомните, Исаия, друзья, написал эти слова за 2 столетия до того, как это случилось. В разгар пира Валтасара медийский генерал Габриас отвел воды реки, протекавшей через город, и провел свою армию по сухому руслу реки под стенами города. Город был взят врасплох. «И закричал тот, который увидел: „Господин мой, на страже стоял я весь день, и на месте моем оставался целые ночи. И вот едут люди, всадники, на конях попарно“. Потом он возгласил и сказал: „Пал, пал Вавилон, и все идолы богов его лежат на земле разбитые“». Так читали мы в 8 и 9 стихах, друзья, 21 главы книги пророка Исаии. Сторож на городской стене сообщает жителям города, что он видит всадников, несущих весть: «Пал, пал Вавилон». Он также сообщает вавилонскому царю о его падении. Смотрите также книгу пророка Иеремии, 51 главу, дорогие друзья. Все вавилонские скульптуры и изображения их богов разбиты и повержены на землю. Это вздох печали. Вздох печали и также облегчение, потому что Вавилон был источником всякого идолопоклонства. 10 стих говорит нам: «О, измолоченный мой и сын гумна моего! Что слышал я от Господа Саваофа, Бога Израилева, то и возвестил вам». Время урожая, друзья, символизирует время суда. В Евангелии от Иоанна наш Господь сказал: «Не говорите ли вы, что еще 4 месяца, и наступит жатва? А я говорю вам, возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве». Мы читали это в 35 стихе 4 главы Евангелия Иоанна. Друзья, наш Господь сказал эти слова, когда подходил конец эры закона. Жатва, слушатели, жатва – это время суда. В 11 стихе мы читаем пророчество о Думе. «Кричат мне Сеира, сторож, сколько ночи? Сторож, сколько ночи?» Какой народ скрывается, друзья, под именем Дума? Дума – слово символическое. Исаия использовал игру слов, чтобы передать более глубокий, скрытый смысл. Он использует слова с целью довести весть до сознания людей. Дума – это Эдом, где перемещена первая буква. Дума в переводе означает «тишину». Эдом по сей день остается страной мертвой тишины. Сеир, друзья, значит «грубый» или «косматый». Исав был первым человеком Сеира. Мы читаем это в книге «Бытие» в 25 главе, 25 стих. Он был косматым и жил на горе Сеир. «Бытие» 38 глава, 6 стих. Сеир также означает «бури». Тишина, как вы видите, и бури. Интересное сочетание слов, не правда ли? Передающее интересную весть. Это была страна, овиваемая бурями. Эдом, без сомнения, является страной, о которой идет речь. Из этой страны тишины и бурь приходит вопрос, повторяемый дважды. Сколько ночи? Сторож, сколько ночи? Иными словами говоря, сколько времени должно пройти, прежде чем явится слава Божья, когда взойдет солнце правды и исцеление в лучах его, как мы читаем у пророка Малахии в 4 главе. Сторож отвечает: «Приближается утро, но еще ночь. Если вы настоятельно спрашиваете, то обратитесь и приходите». Так читаем в 12 стихе. Вы видите, друзья, здесь приходят одновременно и утро, и ночь. Что будет славным для одних, конечно, обернется несчастьем для других. То, что будет светом для Божьего народа, станет ночью для человека из Эдома, то есть плотского человека, который отверг Бога. В 13 стихе мы читаем пророчество об Аравии. «В лесу Аравийском ночуйте, караваны деданские». Здесь страна называется, казалось бы, довольно ясно – Аравия. Но здесь снова слово имеет двойное значение. Это слово, друзья, написанное по-древнееврейски, то есть без гласных, может также означать «вечер». Второе значение по смыслу прекрасно подходит к тексту. Это был вечер в истории Аравии. Аравия была страной потомков Исмаила, как вы знаете. Сыновья Авраама, Исаак и Измаил никогда не были друзьями. То же самое, друзья, верно и относительно их потомков, сегодняшних израильтян и арабов. Мы читаем далее, 14 и 16 стихи. «Живущие в земле Фиманской, несите воды навстречу жаждущим, с хлебом встречайте бегущих, ибо они от меча бегут, от меча обнаженного, и от лука натянутого, и от лютости войны. Ибо, так сказал мне Господь, еще год, равный году наемничему, и вся слава Кидарова исчезнет». Друзья, надвигался суд над землей и народом. Но она, эта прекрасная поэтическая глава, не оканчивается на печальной ноте, друзья. Быть может, в этой стране наступил вечер, но день Божий включает в себя, конечно, и утро. Как вы читаете в книге «Бытие» в 1 главе 5 стих: «И был вечер, и было утро, день один». Утро, друзья, утро приближается, и ночь рыданий скоро пройдет, и тогда для людей взойдет солнце правды. Глава 22 начинается пророчеством о долине видения, что означает Иерусалим. суд начался вдали от него, в Вавилоне, но теперь буря приближается к святому городу. Начинаем читать здесь, в этих стихах, так: «Пророчество о долине видения. Что с тобою, что ты весь взошел на кровли?» Пророка Исаия мы читали 22 главу, 1 стих. В стихах 4, 8, 9 и 10 мы увидим, что слова «долина видения» означают Иерусалим. В Писании слово «долина» символизирует место печали, униженности и смерти. Поскольку описываемое видение говорит о печали и о приближающемся сражении, долина является, конечно, подходящим местом для этого видения. Любопытство и страх заставили людей взобраться на кровли. В последней осаде Иерусалима предупреждает Господь народ: они должны оставить кровли и бежать, как мы читаем в Евангелии Матфея, в 24 главе. Здесь мы читаем следующее в 4 стихе: «А потому говорю, оставьте меня, я буду плакать горько. Не усиливайтесь утешать меня в разорении дочери народа моего». А также мы читаем 9 и 10 стихи, где говорится: «Но вы видите, что много проломов в стене города Давидова, и собираете воды в нижнем пруде, и отмечаете домы в Иерусалиме, и разрушаете домы, чтобы укрепить стену». Друзья, это пророчество относится к будущему. Какую осаду имел в виду пророк? Здесь упоминается Персия, но во времена рассвета Персии Иерусалим был развалинами. Перед нами здесь представлены все враги, выступавшие когда-либо против Иерусалима. Это, слушатели, наказание, наказание Иерусалима. «Так сказал Господь Саваоф», читаем в 15 стихе. «Ступай, пойди к этому царедворцу, к Севне, начальнику дворца, и скажи ему». Многие, друзья, видят в Севне прообраз Антихриста, тогда как в образе Елиакима представлен никто иной, как Господь Иисус Христос. Севна был царедворцем при дворе Езекии, о котором упоминается также в 4 книге царств. Севна, слушатели, строил себе гробницу, чтобы увековечить свое имя. В этом заключается ирония, так как ему пришлось умереть и быть похороненному в чужой земле. Стихи 17 и 18. Елиаким, друзья, Елиаким был преемником Севны в придворной должности. Он был бескорыстным человеком. Елиаким и Севна – две, конечно, противоположности. Один представляет Антихриста, другой – Христа. Язык пророка Исаии и здесь очень, как вы видите, символичен. Как замечательно, слушатели, верить свою жизнь в руки того, кто способен открыть и закрыть любую дверь. Написано в 23 и 24 стихах: «И укреплю его, как гвоздь в твердом месте, и будет он, как седалище славы для дома отца своего, и будет висеть на нем вся слава дома отца его, детей и внуков, всей домашней утвари до последних музыкальных орудий». Так читаем мы в 22 главе пророка Исаии. Слушатели дорогие, подобно этому, наше спасение висит только на нем, если можно так сказать. Не висит, я бы сказал, но находится, лежит постоянно на нем и больше ни на чем. Спасение только во Христе. Спасение, друзья, от Христа по вере приходит к нам, и мы должны принять или отвергнуть это спасение. От каждого человека зависит, примем это спасение или нет.